«Тут 9-й полк, ваше благородие, не иначе с ихнего полка», — рапортовал под Исаулу вахмистр. «Черт с ним!» — под Исаул поморщился и, обращаясь к еврею, припавшему к стремени, «Что он у тебя взял?»
«Господин офицер! Часы! Господин офицер!»
Еврей, поворачивая к подъехавшим офицерам красивое лицо, часто моргал глазами. Под Исаул, отводя ногой стремя, тронулся вперед. «Немцы придут, все равно заберут», — улыбаясь в усы, отъезжая, проговорил он. Еврей растерянно стоял посреди улицы. По лицу его блуждала судорога. «Дорогу, пане жидове!» — строго крикнул командир сотни и замахнулся плетью. 4-я сотня прошла мимо него, в дробной стукотени копыт, в скрипе седел. Казаки насмешливо косились на растерянного еврея и переговаривались. «Наш брат жив не будет, чтоб не слямзить. Казаку всякая вещь прилипает. Пущай плохо не кладет. А ловка чен тот. Ишь махнул через забор, как борзой кобель». Вахмистер Каргин приотстал от сотни и под смех, прокатившийся по рядам казаков, опустил пику. «Беги, а то заколю!» Еврей испуганно зевнул и побежал. Вахмистер догнал его, сзади рубанул плетью. Григорий видел, как еврей споткнулся и, закрывая лицо ладонями, повернулся к вахмистру. Сквозь тонкие пальцы его цевкой брызнула кровь. «За что?» — рыдающим голосом крикнул он. Вахмистр, масля в улыбке, круглый, как казенные пуговицы, коршунячьи глаза, ответил, отъезжая: «Не ходи босой, дурак!» За деревней, в лощине, поросшей желтыми кувшинками и осокой, саперы доканчивали просторный мосток. Неподалеку стоял, гудя и сотрясаясь, автомобиль. Около него суетился шофер. На сиденье, откинувшись, полулежал толстый седой генерал с бородкой-спаньолкой и вислыми сумками щек. Возле, держа под козырек, стояли командир 12-го полка, полковник Каледин и командир саперного батальона. Генерал, турсуча рукой ремень полевой сумки, гневно выкрикивал, адресуясь к саперному офицеру: «Вам приказано еще вчера закончить работу. Молчать! О подвозе строительного материала вы должны были озаботиться раньше. Молчать!» Гремел генерал, несмотря на то, что офицер, замкнув рот, только дрожал губами. «А теперь как мне проехать на ту сторону? Я вас спрашиваю, капитан, как мне проехать?» Сидевший по левую сторону от него молодой черноусый генерал жег спички, закуривая сигару, улыбаясь. Саперный капитан, изгибаясь, на что-то указывал в сторону моста. Сотня прошла мимо, у моста спустилась в лощину. Бур-черная грязь выше колен забирал ноги лошадей, сверху с моста сыпались на казаков белые перья сосновых щепок. В полдень проехали границу. Кони прыгали через поваленный полосатый пограничный столб. Орудийный гул погромыхивал справа. Вдали краснели черепичные крыши фольварка. Солнце разило землю отвесно падающими лучами. Оседала горькая тучная пыль. Командир полка отдал приказ выслать головной дозор. Из 4-й сотни выехал 3-й взвод со взводным офицером-сотником Семеновым. Позади, в сером мареве пыли, остался расчлененный на сотни полк. Отряд в 20 с лишним казаков поскакал, минуя фольварк, по изморщиненной, зачерствелыми колеями дороги. Сотник отвел разъезд версты на 3 и остановился, сверяясь с картой. Казаки съехались кучей покурить. Григорий слез был ослабить подпруги, но вахмистр блеснул на него глазами. «Я тебе чертей всыплю! На конь!» Сотник закурил, долго протирал вынутый из чехла бинокль. Перед ним, тронутая полуденным зноем, лежала равнина. Справа зубчатилась каемка леса, в нее вонзалось отточенное жало дороги. Версты за 1,5 от них виднелась деревушка – возле нее изрезанный глинистый крутояр речки и стеклянная прохлада воды. Сотник долго смотрел в бинокль, щупая глазами омертвелые в безлюдии улицы, но там было пусто, как на кладбище. Манила зазывно голубеющая стежка воды. «Надо полагать, Королевка!» — сотник указал на деревушку глазами. Вахмистр подъехал к нему молча. Выражение его лица без слов говорило: «Вам лучше знать, наше дело маленькое». «Проедем туда», — нерешительно сказал сотник, пряча бинокль и морщась, как от зубной боли. «Не напоримся на них, ваше благородие». «Мы осторожно. Ну, трогаем». Прохор Зыков поближе к Григорию. Лошади их шли рядом. В опустелую улицу въехали с опаской.